«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет Михаил Соколов. А у нас сегодня гость, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России новейшего времени, историк архивного института Российского государственного гуманитарного университета Михаил Бабкин. И говорим мы о Поместном соборе Православной Российской Церкви в 17-18 году. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Анатольевич, давайте мы начнем чуть-чуть пораньше, чем 17-й год, чем революция. В каком состоянии Православная Церковь Российской империи пришла к февралю 17-го года? Что это? Это государственное учреждение во главе с императором, так?
Ну, совершенно верно. Это государственное учреждение ведомства православного исповедания. Но при этом мы мыслим о церкви современными понятиями, что вот есть государство, есть церковь. Но в Российской империи, как в теократическом государстве или там устремленно имеющей вектор на теократию, церковь и государство были едиными. То есть это было единое церковное государственное тело. То есть невозможно было сказать, там, где заканчивается государство, начинается церковь и, соответственно, наоборот. И во главе этого церковно-государственного тела стоял император. И, кстати говоря, Православная Российская Церковь, она именно так тогда называлась, точнее говоря, строго говоря, она не имела названия, то есть Русская Православная Церковь звучала очень редко. Церковь, во-первых, не имела строго определенного названия, но в большинстве случаев употреблялась Православная Российская Церковь. И при этом Православная Церковь не имела права юридического лица. То есть законодательство не знало, что такое Православная Российская Церковь вообще, как институт.
Ну, то есть все ее имущество тоже государственное, руководит, так сказать, повседневной жизнью, назначенный монархом чиновник, так сказать, который во главе вот этого синода, где заседают епископы.
Совершенно верно, но не вполне корректно говорить, что имущество церкви было государственным. Оно, потому что государственное, мы уже как бы, ну, условно, испорченные современные понятия, оно было более корректно говорить казенным. Все принадлежало казне. Конечно, были как бы такие микро-юридические лица, церкви, ну, приходы, монастыри, синод был, имел право, скажем так, условно говоря, юридического лица, архиерейские дома, и у них были какие-то объекты недвижимости. Но, повторяю, вся церковь права юридического лица не имела. И то, что церковь не имела собственности, то есть не была хозяйкой недвижимого своего имущества, ни земель, ни, так сказать, ни зданий, ни строений, свидетельствует то, что на любую сделку с недвижимостью надлежало спрашивать, да хоть с любого уровня, с приходского, с монастырского, разрешение через синод у императора. То есть император только лишь давал визу, разрешение на, соответственно, приобретение, покупку, там, получить по завещанию и так далее недвижимых имений. То есть церковь не была хозяйкой своих недвижимых имений.
Вот в начале 20 века в России, собственно, была такая революционная ситуация, брожение, там все хотели разных реформ, и в церкви это движение тоже было, и вот в 6-м и в 1912 году проводились там предсоборное собрание, предсоборное совещание, что-то хотели реформировать. Что, собственно, эти вот такие совещательные органы предлагали Николаю Второму?
Ну, тут надо разобраться, в чем была причина необходимости церковной реформы. Дело в том, что общество, ну, добилось учреждения Государственной Думы, и, соответственно, в Государственной Думе заседали люди любых национальностей, любых вероисповеданий, и, соответственно, получается, поскольку ни один закон не мог быть принят без санкции, без обсуждения, без санкции Госдумы и реформированного Госсовета, в котором тоже, так сказать, заседали люди разных национальностей, разных вероисповеданий, то получается, что законы, касающиеся Православной Российской Церкви, необходимо принимали, или там в принятии законов о жизни церкви, о жизни духовенства, принимали люди разных вероисповеданий. Что понятно, так сказать, какой-то нонсенс, это неправильно. То есть надо что-то менять. И вот, в принципе, вот эта необходимость церковной реформы, понимание, что необходимо что-то менять, было вызвано как раз вот представительными созданием, возникновением представительных учреждений.
Ну, мне кажется, что еще был такой момент, что был принят закон о свободе, так сказать, вероисповедания, и одни, так сказать, религии были, в общем, выведены как бы из-под такого государственного контроля, ну, какие-нибудь старообрядцы, да, а здесь вот такой жесточайший государственный контроль, вертикали, видимо, это тоже вызывало раздражение.
Да, совершенно верно, но православная Российская Церковь была слита с государством, то есть все остальные конфессии были так или иначе где-то там, условно говоря, сбоку, там были терпимые, там какие-то когда-то были гонимые, но первенствующие, господствующие конфессии, конфессия вероисповедания была православная российская церковь. В общем, тут был объективный клубок всяких там сложностей и противоречий. Но опять же, что хотело духовенство? Духовенство хотело добиться патриаршества. То есть были обсуждения на разных уровнях, и на уровне епархиальных архиереев, и на приходском уровне, конечно, приходское духовенство не стремилось к патриаршеству, но не они определяли, собственно говоря, вектор обсуждений. Вот высшее духовенство, члены синода и архиерейский корпус, они выступали так или иначе за восстановление патриаршества, которое было отменено Петром I в 1721 году.
Ну, а что бы это дало церкви вот в тот момент, когда все равно существует монархия, и глава церкви, собственно, оставался бы царь, а патриарх как-то это вместо оберпрокурора получается, в этом варианте?
Вот тут как раз очень сложный вопрос. Вот тут мы как раз выходим на соотношение царской и патриаршей властей. То есть, если было бы введено патриаршество, то, соответственно, императору пришлось бы делиться, скажем так, своей церковной властью, властью императора в церкви. А этот вопрос как раз многовековой, даже, я бы сказал, несколько тысячелетний, власть императора в церкви. Кто такой, какое место занимает император, как помазанник Божий, какое место он занимает в церкви? Какие его церковные полномочия? Вот духовенство не признавало за императорами их церковных полномочий. Высшее духовенство, что, дескать, императоры – это просто-напросто миряне, представители, представляющие совокупный голос мирян. Но императоры узурпировали, мол, дескать, власть в церкви, и поэтому церковь находится в порабощенном положении, в порабощенном состоянии. И вот, дескать, патриаршество вот как раз спасет русскую церковь от такого, от уз светской власти.
Ну, я так понимаю, что предлагалось все-таки не отделение церкви от государства, а вот нечто другое. Я увидел тут такую формулу, очень интересную, отдаление церкви от государства, да? Как вот она могла отдалиться, не отделяясь?
Ну, это было такое межумочное такое состояние. Конечно же, последовательно, если быть последовательным, то эта церковь должна быть отделена от государства. То есть, никакого промежуточного решения быть, конечно, не может. Или какой-то, прямая дорога, прямой же путь к будущему отделению церкви от государства. Но духовенство хотело отдалиться от государства в том плане, чтобы у них было, все как при царе, то есть чины, пенсии, дотации, почет, уважение, все как при царе, но желательно, чтобы без царя, и чтобы вместо царя возглавлял церковь патриарх.
А какова была позиция самого Николая II? Вот к нему обращались, видимо, вот эти совещания, да, со своими предложениями, там, собор созвать, я так понимаю, и поставить вопрос о выборах патриарха. Он как-то реагировал там, на эти резолюции какие-то, может быть, есть? Что в документах можно найти?
Ну, он вроде как соглашался, с одной стороны, на введение патриаршества, допускал там обсуждения, дискуссии, вот это предсоборное совещание, предсоборное присутствие, но при этом всячески медлил с введением патриаршества. Ну, в принципе, его можно понять, потому что патриаршество создавало бы прямую бы угрозу царской власти. Дело в том, что если вспомнить, например, историю противостояния Никона, патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, то есть для суда над Никоном, над патриархом, пришлось приглашать восточных патриархов. Если если бы патриарх перешел в оппозицию, в политическую или какую-либо еще императору, патриарх фактически был бы недоступен для влияния императорской власти. Соответственно, надо было звать восточных патриархов, а условия там начала 20 века, все эти смуты, очень политическая обстановка, особенно когда там началась потом Первая мировая война, то есть понятно, что патриарх был бы фактически противовесом императорской власти, был бы не подсуден, не подвластен императору. И император, конечно, не мог этого допустить.
Угу. Ну, то есть, вот Николай тянул, и как бы у него была такая, проблема, он не хотел терять какую-то такую свою мистическую роль, да, такую помазанника Божьего в каком-то смысле, да, и главы церкви православной.
Российские императоры видели себя главами не только русской православной церкви, но и греческой православной церкви. Вот, например, Екатерина II, она называла себя главой греческой церкви.
А греческая церковь-то это признавала или нет?
Трудно сказать. То есть это предмет отдельного исследования. Но в целом греческие иерархи, как бы так на личном уровне, они признавали власть московских царей и императоров, что, дескать, вот главы, там, покровители, защитники православной веры. То есть, в принципе, греки, не только греки в России, естественно, российские цари, московские цари и российские императоры, они мыслили себя наследниками византийских императоров. И, в принципе, так оно и было.
Ну да, и, собственно, если вспомнить историю там Крымской войны, вот эта защита возникновения Крымской войны, вот эта защита православных на Востоке, она, собственно, и была поводом к столкновению тому.
Ну, тут сложно говорить. Нет, так-то оно да, но Россия еще имела вектор устремления на Константинополь в плане воссоздания греко-российской империи православной, или там византийской империи, ну, уже понятно, в новых границах. И вот это была идея фикс Романовых, на которую не клевали Рюриковичи, так сказать, что дескать, воссоздать вот греческую империю. А у Романовых была такая идея, у императоров из династии Романовых была такая идея фикс. И, то есть они хотели воссоздать вот эту православную греко-российскую церковь. Точнее говоря, они учредили вот эту церковь, называлась, строго говоря, не православная российская церковь, но, строго говоря, она еще носила название православная греко-российская восточного исповедания церковь. То есть сначала, вот Алексей Михайлович, это все от него пошло, от царя Алексея Михайловича, то есть сначала он решил создать вот эту самую православную греко-российскую церковь, начал реформу масштабную, вот то, что называется Никоновская реформа, не вполне корректное название, потому что более это Алексей Михайлович, это, кстати, реформа. То есть решили сначала воссоздать греко-российскую церковь под будущую греко-российскую империю. Но, правда, это с греко-российской империей затея не удалась, хотя попытки предпринимались вплоть до Первой мировой войны.
Скажите, а что мы знаем о политических взглядах духовенства в начале 20 века? Я так понимаю, что в политическом отношении оно достаточно было разнородным, и были даже представители такого православного социализма, да?
Там не было единства политического. Во-первых, сама церковь не имела какой-то... То есть, во-первых, не было такой структурной организации, в смысле юридического лица. И церковь была... скажем так, разнородно. Ну, понятно, во главе церкви стоял император, и его орган был, орган управления церковью, это Святейший Синод. И понятно, что, ну, понятно, сбоку стоял око государева, оберпрокурор между Синодом и императором. Но, как таковую политическую линию никто не диктовал. И более того, у духовенства не было самого четкого отношения к царской власти. Я провел специальное исследование об отношении иерархов православной церкви к миропомазанию императоров. И установил, что было диаметрально противоположное отношение. То есть кто-то считал, что безусловно таинство царского миропомазания – это таинство церковное. Царь возносится над мирянами в результате осуществления над ним это таинство. И становится, значит, там, приобретает сакральный статус. Это одна позиция. Вторая позиция – крайне Андрей Ухтомский, видный иерарх, там, первой трети 20 века, так вот он говорил, что ни с канонической, ни с догматической, ни с какой-либо другой стороны царское миропомазание ни в коем случае не является церковным таинством, а является лишь только благочестивым обрядом. Что, дескать, он говорит, что я полагал, что это церковное таинство лишь только будучи гимназистом третьего класса, а потом перестал там верить этим суевериям. То есть это другая крайняя позиция. А в большинстве случаев духовенство уходило вообще от какого-либо ответа на этот вопрос. Является миропомазание императоров таинством? Я протралил всю литературу, догматическое богословие, нравственное богословие, там, сравнительное богословие, катехизис тот же самый Филарета Московского, везде обходился стороной вопрос о царском миропомазании. О миропомазании мирян говорилось, а о царском не говорилось. Таким образом, среди духовенства православной церкви не было позиции, кто такой царь. То есть, если помазанник Божий, понятно, к нему одно отношение, к сакральной фигуре. Если он обычный мирянин, то он узурпатор, понятное дело, церковной власти. Но в большинстве случаев обходилось этот вопрос стороной. То есть, среди иерархов не было не только иерархов, среди духовенства православной церкви не было единственной позиции в отношении императорской власти. Кто такой император? А раз нет позиции, то, соответственно, нет и политического отношения. Как относиться к императору? Стоит ли поддерживать императорскую власть? Или может там вместе с народом, к социалистическим партиям, к леволиберальным или к правым? В общем, кто куда хочет, тот, пожалуйста, идет.
Просто я помню, что в первой, по-моему, во второй Государственной Думе большая часть избранных священников, она примыкала к кадетам и к социалистам. А в третьей и четвертой, после изменения избирательного законодательства, они были, так сказать, в центре и с правыми партиями, собственно, как колебались вместе с генеральной линией власти.
Ну, да, совершенно верно. И тут даже и такие более узкие корреляции. Вот, например, там, в первую Российскую революцию. Сначала была такая абстрактная позиция отрешенческая, что, дескать, мы не вмешиваемся в политику. Потом, значит, более того, что Синод начал осуждать, например, еврейские погромы, то есть он осуждал погромщиков, но не защищал, соответственно, и тем самым защищал революционеров. То есть фактически перекинулся на сторону левых, те, кто, значит, расшатал, скажем так, царский трон. А потом он занял охранительную позицию, уже после того, как революция пошла на спад. То есть это все по определениям Синода вполне себе прослеживается, наблюдается. То есть даже в Первую русскую революцию, то есть на более коротком промежутке времени, четко видно, что они там колебались как угодно.
Просто была, насколько я помню, еще группа такого священника Петрова, которые потом, в конце концов, стали так называемыми обновленцами после революции. Я так понимаю, что они какие-то формулировали вещи, которые волновали тоже клир, проблема вступления во второй брак или там возможность там какие-то вот отношения между священниками и монахами. То есть там какие-то все-таки были здесь споры, да? Между черным и белым духовенством.
Не, споры были всегда. По мелочам, если споры там на бытовой, скажем, уровне, на уровне личности, мне не представляет такого особого интереса. То есть я, конечно, в курсе всех этих дискуссий, но по мелочам размениваться, я не размениваюсь, я занимаюсь исследованием политической позиции церкви вообще. То есть начиная с синода, с епархиальных архиереев и так далее вниз. Кстати говоря, политическая линия, тема вообще политической позиции духовенства в начале 20 века и особенно в период там, февральской революции была и есть запретная в Русской Православной Церкви. То есть историки занимаются, вот если посмотреть, там, 17-м годом или накануне его, чем угодно, любыми темами, кроме политической позиции.
Сейчас мы этим и займемся, но у меня еще есть несколько таких тоже предварительных вопросов. Вот, скажем, было ли реально в России 100 миллионов православных? Или значительная часть из них, как и ныне, называлась православными, не соблюдая на самом деле обряды? Что мы можем об этом сказать?
Трудно сказать. Тут, так сказать, в общем, понятно, что были приписки, понятно, что не признавалось, что значительная часть паствы принадлежит к староверию.
Вот это то, что профессор Пыжиков в своей книге ярко описал в очень дискуссионной форме, кстати говоря, что тайные староверы были всюду, а их приписывали к господствующей религии.
А староверы сами, было неизвестно, сами староверы не знали, их 2 миллиона или 20 миллионов. Поэтому, если общая паства 100 миллионов или 110 миллионов, вот по отчету обер-прокуроров Святейшего Синода, это ежегодно выпускали такие сборники статистические, соответственно, здесь 110 миллионов официальные цифры, а из них староверов, точнее говоря, не из них, а потому что в староверы не включались, таких 2 или 20 миллионов, или там 200 тысяч по официальным цифрам. В общем, трудно сказать.
Просто есть еще одна интересная такая деталь, что когда официальное после 17-го года причащение в вооруженных силах было отменено, то число причащающихся упало вроде как раз в 10 сразу. Поэтому, может быть, это тоже, наводит на мысль, что люди соблюдали обряды, но уже в это время реально верующими не были многие.
Трудно сказать, опять же, что такое реально верующий и вообще что такое реально верующий. Например, сейчас тоже считается такое расхожее мнение, что надо ходить там причащаться раз в неделю, раз в две недели, что-то вот такого рода. При царском режиме считалось, что достаточно один раз в год. Это просто такая, что заманивают церковь, приходите к нам, платите членские взносы, лучше больше и чаще. Поэтому отсюда берут, что там раз в неделю, в две недели. Поэтому вера, она не, так сказать, не формальный каких-то признак, а в чем-то более глубоком, в сердце, скажем так. Не в бревнах, а в ребрах.
Михаил Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вот если мы уже подходим к временам, близким к 17-му году, какую линию церковь вела во время Первой мировой войны? То есть здесь была полная лояльность к власти?
Ну, конечно, ну, я не встречал. Я, во-первых, не занимался предметом. Ну, знаю, конечно, есть какие-то исследования. Знаю, что ну, публиковалось много достаточно отчетов о героических поступках и морского духовенства, и сухопутного, в смысле военного духовенства. Ну, то есть там ни лояльности я не встречал.
А как вот быть все-таки с фигурой Григория Распутина? А какую роль сыграл этот яркий персонаж, собственно, в дискредитации церкви в глазах населения?
Ну, трудно сказать. Ну, понятно, что он вывел фактически людей под пули, но личность противоречит...
Про Гапона. Это я не про Гапона, а все-таки про Григория Распутина.
А, Распутин, да, виноват, что-то это самое. Распутин достаточно противоречивая личность. Много ходит слухов, что у него были... Не слухов, точнее говоря. Есть свидетельства, что у него были двойники, которые, соответственно, там пьянствовали, что там творили непотребные дела. И, дескать... Ну, соответственно, тем самым вот эти двойники специально были созданы для того, чтобы, ну, как бы дискредитировать в глазах народа царскую власть. Но, тем не менее, факт остается фактом, что он имел какую-то вот мистическую силу на болезни наследника, и что он так как-то заговаривал его. Ну, то есть, был какой-то действительно там духоносный, какие духоносные старицы были какие-то такие дарования. Ну, понятно, что если говорить о пиаре, это был, конечно, черный пиар, что, понятно, он сыграл отрицательную роль. Ну, в отношении общественности к монархии.
Ну что ж, мы подошли к, собственно, к событиям 17-го года. Вот происходит февральская революция. Что, так сказать, какую позицию занимают иерархи православной церкви в этот критический момент, когда решается судьба русской монархии?
И члены Святейшего Синода сыграли одну из ведущих ролей в свержении монархии. Дело в том, что надо обратиться к актам, к высочайшим актам от 2-3 марта. Ну, понятно, что Николай II отрекся за себя и за сына в пользу своего брата Михаила, великого князя Михаила Александровича. А что сказал Михаил Александрович, великий князь? По расхожей точке зрения, в литературе 80-90% литературы сказано, что Михаил Александрович отрекся в пользу временного правительства, ну и так далее, там дальше.
Да, в квартире на миллионной все это
было.
Да,
что он отрекся, именно так и звучит. А на самом деле, если обратиться к самому тексту, к акту, там сказано, я готов, то есть Михаил Александрович пишет, я готов восприять верховную власть лишь в том случае, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит в учредительном собрании установить образ правления и новые законы государства российского. Вопрос, где есть отречение? Где слово «отрекаюсь»? Он говорит, я готов восприять верховную власть, если учредительное собрание, соответственно, изберет царскую власть. А если там республику, то, пожалуйста, там, говорится, живите как хотите. То есть получается, что Россия 3 марта оказалась на исторической развилке. Быть ей монархией в той или иной форме, ну, понятно, по тем временам вот реальная, так сказать, реальный вариант был конституционной монархией. То есть быть ей конституционной монархией или быть ей республикой в той или иной форме. И у конституционной монархии тут уже как раз надо бы счетчик уже включить буквально там по дням. То есть 3 марта, там не 15-го, там не 20-го, не, вот именно по дням. Дело в том, что накануне февральской революции, ну, вообще, в начале 1905 года правые партии были самым большим, самым многочисленным партийным объединением. Угу. По сравнению там, с левыми, центристами. Понятно, что среди них не было единства.
Но они еще дотации от власти получали.
Ну там, да, но тем не менее, по
Союз русского народа.
Да, там Михаил Архангел и другие. Понятно, что единства не было, но тем не менее, это было право, были правые монархические партии. И они выступали, понятно, или за монархию, или, ну, за, ну, или там, за конституционную монархию. То есть, во-первых, социальная база монархии были члены правых партий. Плюс два ключевых министра временного правительства, Гучков и Милюков, открыто выступали 3 марта. Они выступали, что там перед митингами перед рабочими, что, дескать, Россия, мы видим Россию России быть конституционной монархией. То есть в те дни, в первые дни, члены Временного правительства выступали, значит, повторю, Гучков и Меляков. А в условиях
они Михаила, по-моему, уговаривали, собственно, принять власть.
Да, да. То есть получается, что, значит, члены Временного правительства ключевые, значит, повторю, что Милюков это министр иностранных дел, а Гучков это военный и морской министр. В условиях Первой мировой войны это были именно ключевые министры. Плюс могущественная, влиятельная, точнее говоря, кадетская партия, де юре, она была конституционно-монархическая. То есть в программе было написано, что мы выступаем, ну они, в смысле, выступают за конституционную монархию. Но, правда, у них не было там единства, но правое крыло точно выступало за конституционную монархию. То есть получается, социальная база у конституционной монархии была абсолютно четкая, была большая, влиятельная. То есть вариант с конституционной монархии стоял, мог встать в полный рост, кстати, на повестке дня. Но какая, вот, как повел на этой исторической развилке члены Святейшего правительства Синода. 4 марта уже, то есть я поэтому и говорю, что тут надо включать там счетчик, там едва ли не по часам, а по дням. 4 марта Синод стал рассылать распоряжение по всем епархиям, чтобы многолетие царскому дому отныне не, чтобы многолетие отныне не провозглашалось. Удивительно, что царский дом еще не отрек, так сказать, дом царствующий. 6-7 марта Синод стал распространять определения, в которых говорилось, в связи с прекращением поминовения царствовавшего в прошедшее времени дома, ну и так далее. То есть получается, что дом Романовых стал поминаться царствовавшим.
Вот здесь мы сделаем паузу и продолжим наш разговор с профессором Михаилом Бабкиным после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. С нами Михаил Бабкин, профессор кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета. Мы продолжаем разговор о Русской Православной Церкви в 17 году. Ну, вот эта вот развилка до 3-4 марта. Значит, как себя ведут иерархи? Давайте продолжим рассказ.
Значит, Синод уже 6 марта объявил дом Романовых фактически, то есть он объявил царствовавшим. То есть фактически от царствовавшим. Дом Романовых стал в определении Синода упоминаться в прошедшем времени. И, кстати, в литературе, в исторической, широко говорится, что дом Романовых отрекся от престола. Да, но что такое дом Романовых? Это, во-первых, это, я не помню, там 82 или 83 человека было по состоянию к февральской революции. И все они в той или иной степени имели права на престол. Согласно закону о престолонаследии 1797 года, закона императора Павла I. Ну, пусть у кого-то были марганатические браки, то есть персонами неравных кровей, то есть, скажем так, несколько десятков, кто из дома Романовых не имел права на престол. Но в любом случае, так или иначе, несколько десятков человек были прямые или косвенные, так сказать, претенденты на российский престол. И что такое должно было быть, что дом Романовых отрекся от престола? Это значит, каждый, соответственно, член, вот этот, ну, претендент, должен был написать, так сказать, я отрекаюсь, там претензий никому ничего не, так сказать, не предъявляю.
Ну, то есть, юридической процедуры такой не было?
Не было такой процедуры. То есть, получается, дом Романовых от престола не отрекался. Михаил Александрович от престола не отрекался, как мы уже, так сказать, говорили, что вопрос был перенесен в форме власти на рассмотрительное собрание.
Да, я бы заметил, что, конечно, и сама форма отречения Николая II в пользу сына сначала, а потом в пользу брата, она у многих современных юристов, изучающих этот процесс, историков, вызывает большие сомнения, насколько я вообще он имел на это право. Вот это все проделать. Но проделал.
Да, ну, кстати говоря, ну, я понятно, что в курсе всех этих там дискуссий, обсуждений, но я этот вопрос не ставлю. Так сказать, не ставлю.
То есть для вас он отрекся, да, а дальше для меня процесс...
Николай II отрекся, а я занимаюсь Михаилом Александровичем. А Михаил Александрович не отрекался, точно не отрекался, слова «отрекаюсь» у него нет. То есть вопрос был перенесен на рассмотрение учительного собрания. Россия оказалась, повторю, на исторической развилке. Так вот, Синод сделал массу провел действий, там едва ли не максимум своих компетенций, так сказать, чтобы снять вопрос о монархии с повестки дня в общественно-политическом сознании паствы. То есть мы же, значит, упомянули, что, значит, был дом Романов, был объявлен царствовавшим. Всюду, что очень важно, в богослужебных чинах и молитвословиях, где поминался царский дом в любом виде, ныне царствующий или там в прошедшем времени, так сказать, императоры, например, Николай I поминались, императоры поминались. В общем, в любом виде, где поминался царский дом, царская власть, молитвословия были заменены на благоверное время правительства. По церквям звучали, например, такие тексты. Раньше было, марта 17 года. «Пресвятая Богородица, спаси благоверного императора нашего, ему же повелел еси правити». А стало следующее звучать. «Пресвятая Богородица, спаси благоверное временное правительство наше, ему же повелел еси правити». То есть, тем самым, временное правительство было, скажем так, сакрализовано, и в общественно-политическое сознание паствы внедрялась мысль, что, дескать, власть от Бога, сама Божья Матерь повелела править временному правительству. Плюс еще надо сказать, что такое православное богослужение. Современным языком, точнее говоря, поминовение властей на православных богослужениях. Выражая современным языком, это пиар-акция. То есть, если там в богослужении там много раз повторится о благоверном, о богохранимой державе российской, о благоверном время правительства, я Господу помолимся, и при этом полное забвение царского дома, царствовавшего, так сказать, в версии синода, то тем самым паства, во-первых, предавала забвению монархическую альтернативу народовластию, ну и получается, что революция получила, скажем так, необратимый характер. То есть вопрос о монархии был снят. Кстати говоря, касательно свержения монархии, существует две точки зрения, что монархия была свергнута, а вторая точка зрения, что монархия пала. Пала, значит, там, дескать, прогнила, что все рассыпалось, там, средневековый такой, значит, институт, пережиток там, проклятого прошлого и прочее. Так вот, и в качестве подтверждения или там иллюстрации того, что, дескать, монархия пала, российская монархия пала, рассыпалась, приводится пример, что даже такая пора трона, как право монархические партии, они в первые числа марта 17 года разошлись по домам.
Правда, они же не выходили на улицы с демонстрациями, там, верните нам государя-императора.
Совершенно верно. То есть, они просто исчезли, они растворились, как-то растворились по умолчанию, их просто не стало.
Слиняли.
Да, слиняли.
Как Розанов потом выразился.
Да, монархия слиняла, совершенно верно. Так вот, а я поднял программы всех правых партий, их там порядка 10 штук, относительно немного, и всюду прописано послушание Святой Православной Церкви. Так если Святая Православная Церковь, Святейший Синод распорядил, сделав молитвы о царе фактически запретными, проповедь запретными от царской власти, плюс кто из священников продолжал все-таки молиться за царя, или там в условиях так называемого междуцарствия, что, дескать, были такие примеры, даже епископ Пермский Андроник, например, так призывал паству, что, дескать, мы находимся в состоянии междуцарствия, на учительном собрании мы должны там собраться, там помолиться и, в общем, опять избрать монархию, как, так сказать, Богу установленный институт царской власти. Так вот, кто произносил такие проповеди, синод к ним принимал меры дисциплинарного влияния.
Увольняли?
Отправляли запрет, или там монашествующих отправляли на фронт. Ну, в общем, принимали такие конкретные, абсолютно действенные меры.
Скажите, а сам синод, ведь там сменилось руководство. Я так понимаю, что временное правительство назначило обер-прокурором Владимира Львова, да? И он там состав синода сильно почистил.
Почистил он это 14 апреля, то есть это уже там через полтора месяца, что не скоро по тем временам.
То есть первый месяц был тот же самый состав, что и при Николае II.
Да.
И он себя вел таким революционным образом.
Да, кроме Петерима, митрополита Петроградского, который сразу же написал, не помню, по 2 марта он написал прошение об увольнении на покой, то есть Петерим ушел, и чуть позже, 22 марта, Макарий, митрополит московский. А в целом весь состав синода, да, он там буквально по нынешним временам, он звездный состав. Там 7 из 11 членов синода причислены к лику святых. Там Тихон, будущий патриарх, архиепископ литовский, Владимир Богоявленский, митрополит киевский, Арсений Стадницкий, Сергий Строгородский. Он, конечно, не в лике святых, но, тем не менее, считается в РПЦ спасителем церкви. И другие.
А вот как все-таки объяснить их поведение? То есть, они просто конформисты оказались? Или это была такая идейная линия с тем, чтобы уже создать для церкви совершенно другие условия существования?
В историографии существуют разные точки зрения, что, политические события произошли так быстро, что все члены синода не успели ничего там сделать, что от них ничего не зависело, прочее. А на самом деле, как я уже сказал, что синод сыграл одну из ключевых ролей в свержении монархии, точнее говоря, в снятии альтернативы. То есть, если синод снял монархическую альтернативу в общественно-политическом сознании паствы, то есть между монархией, быть Россией, монархией, республикой, синод монархию вычленил фактически из этой альтернативы, то получается, что синод осуществил непосредственное вмешательство, можно сказать, в политический строй государства, и тем самым члены синода фактически свергли царскую власть как институт, можно так вот говорить, или более мягко, что сыграли в ключевую роль свержения монархии. Какие были мотивы действий синода? Я долго не мог найти ответ. То есть сначала я установил вот факты. Ну, кстати, о верноподанической присяге надо, конечно, сказать. Значит, Синод уже 9 числа стал приводить народ к верноподанической, точнее говоря, к присяге на верность подданству временному правительству, новой власти, но без разрешения царской, прежней присяги. То есть все население мужского пола с 14 лет присягало на верность императору, верноподанническую присягу. А Синод, он фактически вот с 9 марта он вменил не в что верноподданническую присягу и сказал, ну, теперь присягаем просто время правительства, вот, новой власти. Я нашел множество писем, множество вопросов с мест, посылаемых там через архиереев или напрямую посылаемых в Синод. Пастор говорил, что мы смущены, как так же, мы же присягали государю-императору, соответственно, там, это же не пустой звук присяга, надо же как-то что-то, так сказать, там делать или...
снять ее, например.
Или снизить, там, разрешить совесть народу от присяги, потому что все же связаны присягой. Но Синод положил все эти, в общем, оставил без реакции все эти, соответственно, просьбы с мест, и просто-напросто, значит, благословил присягать и армию, и флот, и граждан. Тем самым получается, что Синод фактически благословил народ на клятву преступления. То есть было клятвопреступление, сделано, скажем так, по благословению за святое послушание. Кстати говоря, если брать историю вообще там России 20 века, то есть следующее клятвопреступление когда было? Ну, при уже новой власти, при большевиках, потому что все присягали временному правительству. Потом, соответственно, вот новая власть. В принципе, теоретически можно было сослаться, что вот я присягал время правительству, дорогие там, кто там, большевики или там, ну, новая советская власть, я вам уже, собственно говоря, ну, как бы, так сказать, не считая нужным подчиняться. Ну, условно говоря, так вот формально. Но, получается, если один раз изменили присяги верноподанческие в пользу временного правительства, какие основания были, соответственно, не... кстати, исполнять присягу временному правительству? Никаких. Соответственно, легко пошли на услужение большевикам. То же самое в 91-м году при распаде СССР. Армия, не только армия, значит, так, ну, в общем, скажем так, условно, все присягали, так сказать, Советскому Союзу, и никто не вышел защищать Советский Союз. То есть, опять же, вот клятвопреступление, можно ставить вопрос так. Ну, то есть, получается, в цепочке клятвопреступлений 20 века, в начале, в феврале 17 года, стоит, скажем так, благословение Синода. То есть, первое клятвопреступление было, можно сказать, сделано по благословению Синода.
Вернемся к мотивам все-таки этого решения. Что вы выяснили? Где был интерес?
Интерес в многовековой проблеме священства царства, то есть, в соотношении императорской и патриаршей властей. То есть, опять, в чем заключается проблема священства царства? Значит, Российская империя, она была, ну, или Московское царство, были отчасти теократическим государством, то есть вектор их был устремлен, ну, в поисках путей, скажем так, воли Божьей. То есть, так и в той или иной степени строились как, ну, по образу Царства Небесного. То есть, получается, что Царство Земное виделось как образ Царства Небесного. Во главе Царства Небесного Иисус Христос, Он же Великий Царь и Он же Великий Архиерей. То есть в Иисусе Христе Царство и Священство сходятся воедино. Но кто на земле является живым образом Иисуса Христа? Царь или патриарх?
Но патриарха нет.
Ну, да, если говорить вообще о таких византийских моделях, или там мы
провалились... Но в 17-м году его нет.
Нет, ну, а это, вот эта проблема священства царства, она имеет многовековые лаги. Угу. То есть это еще проваливало саму священную историю там, в Древний Израиль, там, в Мелхиседек, там, в избрании царской власти, там, в Саул и так далее. То есть это многовековая история, которая проходит красной нитью, так сказать, в истории там, ну, того же Древнего Израиля, и там, Европы и Западной, и Восточной, Византийской империи, Московского царства. Если говорить о таких вот реперных точках, об узловых моментах вот этой проблемы священства царства в истории России, это понятно, то есть противостояние священства царству. Это, значит, Алексей Михайлович и патриарх Никон, их конфликт, притязание Никона на главенство, скажем так, в государстве. Следующая реперная точка — это упразднение Петром I патриаршества, что, дескать, светская власть вмешалась, так сказать, в дела церковного управления, царская власть обезглавила, дескать, церковь. Следующая точка, такая явная, узловая, это объявление Павлом, точнее говоря, секуляризация церковных имений, что, дескать, Екатерина.
Да, Екатерина.
Да, перевела, значит, там, церковную собственность в казну. Плюс 1797 год, объявление себя Павла I главой церкви, правда, не, там не прямое было объявление, а в законе было упомянуто, что император российский главой церкви суть. То есть это было сказано не прямо, но косвенно. И в качестве ссылки это звучало еще и в своде законов Российской империи, кстати говоря. Ну и после считается, что, дескать, вот церковь оказалась в порабощенном виде, и вот эта проблема священства царства, она как бы так растворилась. Нет ее, все. То есть там церковь порабощена государством, там цезарепапизм установился в России, и все. А я поднял, ну, соответственно, там, проанализировал исторические там, документы, исследовал различные процессы с конца 19 века, происходившие в России накануне 17 года и после 17 года, вплоть до сегодняшнего дня. И установил, что вот с 1905 года в России вновь активизировалась, резко всплыла, встала в полный рост проблема священства царства. Вот эти все дискуссии о патриаршестве, о соотношении патриаршей, будущей патриаршей императорской власти, это все как раз происходило в русле вот этой самой проблемы. Об ущемлении, если вводить патриаршество, то, соответственно, надо ущемлять императорскую власть. И вот оно встает вопрос, а кто выше, патриарх или император? Так вот, какие были мотивы у духовенства? Во-первых, духовенство, высшее духовенство епископата, точнее говоря, члены синода, они фактически хотели взять реванш над, вот это, над царской властью. То есть, как царская власть упразднила патриаршество, то есть, они, во-первых, хотели восстановить патриаршество, а во-вторых, воспользовавшись политической ситуацией, в февральско-мартовские дни 17 года, они решили свести счет с царством. То есть, если есть царь, в любом виде, конституционный монарх, там еще как-то, если есть царь, есть проблема священства царства. Есть, соответственно, вмешательство в дела императора, в дела церкви, есть государственный контроль над денежными потоками, над действием, над благочестием духовенства, над благочинием и прочее. А если нет императора, то есть, во главе государства стоит не, то есть, очевидно, светская фигура. То есть императора они не признавали, там, самые сакральные какие-то за ним полномочия, сакральный статус. И поэтому как бы он был дискуссионной фигурой, что он все-таки сакральный, не сакральный. А если нет царской власти, то, соответственно, однозначно нет, нет сакрального статуса у светского правителя.
Конкурента, то есть.
Да, нет конкурента. То есть, получается, если есть царская власть, есть проблемы священства царства. Нет царской власти, нет проблемы.
Ну так вот, временное правительство, оно, видите, оно даже поменяло все, и вместо синода появилось министерство исповеданий, да? То есть, в общем, в каком-то смысле они начали освобождать церковь от такого государственного контроля прямого.
Ну, министерство исповедания чуть попозже, в августе было учреждено, но временное правительство проводило, скажем так, осуществляло желание духовенства по отдалению церкви от государства.
Но зарплату-то священники получали от государства, тем не менее?
Да, получали. Так в том-то и дело, что духовенство, оно хотело, чтобы их положение было как при царе.
С точки зрения экономики, да?
Да, экономики, там, статуса, почета и так далее, как при царе, но без царя. И, кстати говоря, иллюстрацией, за что боролось духовенство тогда, является положение церкви сейчас. Вот сейчас, вот именно вот за нынешнее положение церкви в России, духовенство боролось тогда. Понятно, пришествие на приход большевиков к власти никто не рассчитывал, поэтому советский период можно рассматривать как такой, ну, в данном контексте можно рассматривать как такой большой исторический зигзаг. И если, соответственно, этим зигзагом пренебречь, то есть, который возник, скажем так, ну, неожиданно для духовенства, не только для духовенства, то вот за положение сейчас в церкви государства они боролись тогда, чтобы церковь была отделена от государства, чтобы не было там ни налоговых инспекций, ни налоговых полиций, никакого там надзора, ни за благочестием никакого надзора, но при этом, чтобы духовенство само распоряжалось денежным потоком, ну, имело статус соответствующий, там, высокий, почетный в государстве, первенствующий по сравнению с другими конфессиями, и распоряжалось деньгами ни подотчетно, ни перед кем.
Но в том числе и государственные деньги получало.
Да. Кстати говоря, вот если говорить о то, что духовенство получило, вот в результате там 20-го, ну или там 21-го века. То есть, кстати говоря, 17-й год, результаты в чем свелись к чему? В русле проблемы священства царства. В марте не стало царя, царской власти, но уже в ноябре появилось патриаршество. Вопрос, кому это выгодно?
Но это мы обязательно обсудим. Вот я все-таки хотел выяснить вот детали, так сказать. Да? Вот был оберпрокурор Львов, он там почистил Синод, потом появляется действительно это министерство, главой становится, по-моему, Карташов. Вот что Временное правительство успело сделать реально до своего падения в области церковной?
Ну, был принят закон о свободе совести. Многим, ну, всем конфессиям была дана свобода. Они, конфессии, были уравнены в правах. Были приняты отдельные законы по... Или были приняты, например, по католикам, по староверам Белокрининской иерархии. Значит, говоря, был готов пакет документов по узакониванию православной церкви, старообрядческой православной церкви Белокрининской иерархии. Буквально не хватило недели, чтобы узаконить третью в России православную церковь. Временное правительство узаконило грузинскую православную церковь. То есть получилось, что в России стало две православные церкви. Православная российская церковь и грузинская православная церковь. И был готов законопроект об узаконении Старообрядческой церкви Белокрининской иерархии. И такие законы предполагалось принять по каждым конфессиям. Ну, это, в общем, Россия встала на путь построения светского государства. Ну, понятно, что политика Временного правительства была непоследовательна. То есть, с одной стороны, они говорили о свободе, о равенстве всех конфессий, а с другой стороны, статус господствующей церкви у православной церкви сохранялся.
С финансированием.
Да.
А вот по вопросу о церковно-приходских школах были какие-то решения? Я так помню, что, по-моему, там был даже какой-то конфликт. Их забрали у церкви, государственное, так сказать, образование.
Да, значит, государство, но опять же, если рассматривать, что такое православная церковь, это было ведомство православное исповедание де юре, юридически. И приходские школы из ведомства православное исповедание были переданы в Министерство просвещения. Причем с повышением и статуса преподавателей, и с увеличением зарплат, то есть преподаватели были за. Но, соответственно, духовенство лишилось... скажем так, ну, считается в литературе, что, дескать, вот церковь лишилась вот этого огромного массива приходских школ. Но это некорректно, на мой взгляд, говорить, потому что, опять же, кому принадлежала собственность церкви? Не было собственности церкви в Российской империи. Была казенная собственность. Просто казна из одного кармана, из одного ведомства, православного ведомства, православного исповедания, переложила в другой карман, так сказать, Министерство просвещения. Кстати говоря, я вот буквально на днях узнал, что буквально вот в январе Русская Православная Церковь забрала комплекс зданий у историко-архивного института, где я работаю, в Российском государственном гуманитарном университете на улице Никольской. Здания РГГУ были переданы за иконоспасскому монастырю. Ну и что, дескать, доводы такие, что так, когда-то там базировалась, мол, славяно-греко-латинская академия, значит, здания потом принадлежали за иконоспасскому монастырю, и, дескать, РГГУ там как-то незаконно занимает все здания. Ну, позвольте, во-первых, это и славяно-греко-латинская академия, это было казенное учреждение, опять же, и иконоспасский монастырь, это тоже было казенное учреждение, то есть РПЦ не имела прав юридического лица, то есть, повторяю, то есть церковь де юре, она не была собственностью, и то, что говорит, что передают объекты недвижимости, дескать, их законным владельцам, так это не было, церковь не была никаким владельцем недвижимости. То есть всюду все принадлежало все императору. То есть,
Она была пользователем. То есть.
Пользователем, да. То есть получается, на протяжении, там, по результатам 20 века, то есть, во-первых, у церкви, у духовенства, точнее говоря, не стало харизматического конкурента, не стало царской власти. То есть император-президент не конкурент, соответственно, на путях сакральности, там, на путях харизматичности власти. Значит, президент не конкурент для патриарха. То есть священство выше царства, потому что царства как такового сакрального нет, во-первых. А во-вторых, церковь стала собственником. То есть раньше она не была собственником при императоре, а сейчас стала собственником. Опять же вопрос, кому было выгодно свержение монархии? Вот им это и выгодно, свержение монархии. То есть и по статусу, и по, так сказать, показателю, кому принадлежит имущество.
Ну, у нас до конца первой передачи осталась буквально там минутка, и я просто хочу, так сказать, зафиксировать. Да. И в это же время начинаются выборы вот на этот судьбоносный для церкви собор. Это лето 17-го года, да?
Да, лето 17-го года, как раз вопрос о патриаршестве был инициирован после свержения монархии. И вообще вот поместный собор рассматривается некоторыми историками. Ну, точнее говоря, князь Живаков, ну, конечно, не очень историк, он один из высших сановников императорских, товарищ, ну, по терминологии тех лет товарищ, а реально заместитель обер-прокурора Святейшего Синода. Так он говорил, что поместный собор – это одно из непостижимых завоеваний революции. Потому что при императоре, император всячески препятствовал созыву собора, хотя признавал его необходимость, но очень патриаршество – это плод революционных завоеваний.
Да, это забавно, при том, что Живаков был, конечно, суперконсерватор по современным временам, и такой человек, который бы, наверное, потом, как и нынешние консерваторы в церкви, называл бы этот период, знаете, я тут в одной книжке вычитал, называется «демократическая сатанократия». Но потом, видимо, была тоталитарная сатанократия. Мы продолжим наш разговор через неделю с профессором кафедры истории России и новейшего времени Российского государственного университета Михаилом Бабкиным. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.